Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Добрый вечер, это наше радио. Меня зовут Диана Арбенина, и в эфире моя авторская программа «Последний герой. Акустика редких людей». И в гостях у меня сегодня человек, ну, один из моих кумиров. Человек для меня легенда, и не только для меня, а, мне кажется, для тех людей, которые что-то соображают в нашей русской рок-музыке. Человек, который написал потрясающее количество песен, которые навсегда вошли в нашу культуру и вообще в мировую культуру, мне кажется. Это Армен Григорян, группа «Крематорий».
Разноцветные полосы по белой стене. Ты с другими, любезная, а вернешься ко мне. Обниму тебя, нежная, остальное потом. Ты пьешь кофе со сливками, я пью сливки со льдом. Рассыпаются лампочки, засыпают дома. То, что было, все умерло. Эти стены тюрьма. Поцелую височек твой, остальное потом. Ты пьешь кофе со сливками, я пью сливки со льдом. И покатятся капельки, и корабль поплывет. Ах, ну кто это, кто это? Меня тихо зовет. Обниму тебя, нежная, остальное потом. Ты пьешь кофе со сливками, я пью сливки со льдом. Ты пьешь кофе со сливками, я пью сливки со льдом.
Привет всем, здравствуй, Диана.
Я очень волнуюсь, почему? Потому что у меня так сложилось, что в 87-м каком-то году я жила на Колыме, сначала на Чукотке, потом на Колыме, родители журналисты, как-то носила по миру. Почему, непонятно, но тем не менее носила. И вот еще задолго до Гребенщикова, задолго до Цоя у меня появилось, да скажем, вот до тех людей, о которых принято говорить, что вот мы слушали Цоя, мы слушали Гребенщикова. У меня в маленьком поселке Ягодное Магаданской области, по-моему, в году 87-м или 88-м, вот где-то вот 89-м, появилась кассета. У меня был парень, у которого всегда были записи, а это было очень тяжело сделать, в принципе, найти. Кассета аудио, на которой было написано карандашиком, таким очень плохим пацанским почерком «Крем». Это была первая, так скажем, рок-музыка, которую я услышала в своей жизни. Не Гребенщиков, не Цой, никто. А именно группа «Крем». И каково же, я была уверена, что это группа «Крем». И каково же было мое удивление, просто сократили, понимаете, что это группа «Крематорий», что это вы. И вот прошло такое, скажем, нехилое количество лет, и мне кажется, я как-то чем-то, наверное, заслужила упорством своим, там еще чем-то, вот сидеть и вам все это рассказывать. Мне это очень приятно, и для меня это важно, правда. Потому что с этого все началось, понимаете?
Значит, не зря я вам попался когда-то.
Ну, не зря.
Судя по вашим успехам,
и группа «Крем», замечу я, «Карандашов». Причем, в принципе, я помню, что на этой кассете еще оставалось место. Почему я... Но я вас уверяю, что, ну, там, «Пинк Флойд», «Крем», вот это вот, мы так слушали это все. А я вас уверяю, что просто подумали, что называется группа не «Крематорий». Самая, вот, самая первая песня, которую я услышала, это была песня со страннейшим припевом, который я... Признаюсь, в силу того, что было плохо записано, не понимала, что вы там поете. Но папа с мамой уехали в Европу, конечно же, оставили на сыну квартиру. Скажите, пожалуйста, что там вы поете в припеве?
Фамилию произношу.
Папа с мамой уехали в Европу и оставили сыну квартиру. Мы приходили к нему каждый день с красно-розовым эликсиром. И отдавая дань вино, умирали один за другим. А он был самым стойким бойцом, он всегда оставался живым.
Эй, Хабибулин! Эй, Хабибулин!
своих дам, но половой супермен выгонял нас вон и в раз уводил их к себе в гарем. И если собрать вместе всех женщин, которых любил он, тогда придется в срочном порядке арендовать стадион. Выскочил прыщ, нелюбимец Венеры, гигант любви, вдруг превратился в мышь.
Эй, Ганнибале! Эй, Ганнибале!
Чемоданами и рюкзаками, а сын их лежит на грязном диване с закрытыми глазами. Пусто в квартире, все унесли его друзья и подруги. Мама с упреком глядит на сына, а по сыну ползают мухи.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
У нас был такой небольшой кружок в школе, и мы, в общем-то, слушали рок-музыку и любили посидеть на флетах. А мой приятель по фамилии Хабибулин, он отличался тем, что вот он вокруг себя собирал очень много всяких разных людей, и у него часто родители уезжали за границу. Поэтому, в общем, это был вертеп у него дома.
Ага.
И поэтому я просто написал песенку исключительно портретную для, так сказать, Хабибулина, никогда не рассчитывая, что когда-нибудь, там, вот, скажем, вы услышите ее где-то там на Дальнем Востоке. Это был просто маленький такой портрет моего приятеля школьного. И описание его жизни. Ну, вот как я вот видел его тогда. И, собственно говоря, все.
А ты одна из первых песен?
Одна из первых. Вообще-то первая песня «Крылатые слоны». И вот как у вас было со мной, у меня также получилось с Майком. Потому что до этого я вообще не писал по-русски. То есть я считал, что это невозможно. И увлекался тяжелой музыкой. И все тексты писал по-английски исключительно. А вот после Майка, тоже однажды так на квартире, я услышал Майка, я понял, что можно, в общем-то...
Что блюз может быть русским?
Может быть. То есть не прибегая к слову поэзия.
Ага.
Просто излагать мысли так, как ты это видишь, рассказывать истории. И я стал просто писать тексты как в жанре рассказа. С... там, не знаю, вступлением, кульминацией и эпилогом. И, собственно, Хабибулин — это просто такая зарисовка о моем приятеле, о его жизни.
Так это же классно, потому что это очень сложно. Намного проще, вот мне кажется, мне сейчас просто в голову это пришло, намного проще писать какие-то, ну, скажем, условно, там, философские или псевдофилософские песни, потому что нет такой четкой... дисциплины в изложении мыслей, в изложении деталей, в изложении прилагательных и так далее. Я просто, вот каждая ваша песня, вот забегая вперед, любая песня практически, она имеет совершенно четкую картину. Это, я так понимаю, что это намеренно теперь, да?
Ну, вначале я, конечно, писал всегда музыку. То есть, когда ты пишешь музыку, ты абсолютно свободен вот, в движении. партии, ты не привязан к тексту. Тексты потом.
А, то есть сначала музыка у вас, да?
Да. То есть есть, знаешь, люди, которые кладут стихи на музыку. Есть некоторые кладут и на музыку, и на стихи. Вот.
Классно, я
поняла. Вот у меня вот такая вот была тенденция. Я никогда не писал текстов в свободном плавании. Они всегда были привязаны к музыке, уже написаны.
Послушайте, Армен, а Хабибулин вообще как к этой песне нормально относится? Или как? Он ее слышал?
Ну, он слышал, он, там одна есть строчка, он на нее обижался, на эту строчку некоторое время. Но когда стал популярен, требовал при каждом исполнении ящик коньяка. Ну,
не портвейна?
Не, на коньяк он же перешел. К тому времени он перешел на коньяк.
А вы когда-нибудь пили портвейн?
С удовольствием, «Три топора».
И как?
Очень хорошо. Также «Алла Башлы», его младший брат Акстафа.
Послушайте, ладно, не надо меня пинать, пожалуйста, ладно, вот, у меня с этим большие проблемы. Мне просто, я выпила портвейн в Питере в году 2000, мне кажется, и мы просто приехали в город в очередной раз, и приятель говорит: слушай, можешь подвезти вот на завод, там можно сегодня отжать ящик портвейна. Я говорю: о, прикольно, говорит, что портвейн — такая опасная штука, что выпиваешь чуть-чуть и уже пьяный. Он говорит: да не, ерунда. И мы приезжаем, все, приезжаем на завод, нам отгружают вот этот ящик портвейна. Мы приезжаем домой, выпиваем бутылку 2-3. Я говорю: ну как-то странно. Я нормальная абсолютно, все в порядке. Все кончается, ну то есть понятно, что вертеп и все такое. Кончается все это питво. Я ложусь спать, утром просыпаюсь и думаю: странно. Все говорят, очень такая опасная штука этот портвейн. И вообще говорят, что такой похмелье с него. И как-то, а я просыпаюсь, классно, 6 часов утра, Питер, Невский, солнышко, все здорово, поеду-ка я к своим друзьям, их накормлю с утра. Я сажусь в машину, еду, мне так классно, думаю, ну когда же наступит вот это вот тяжелое там 3 топора похмелье. Еду, ничего, заезжаю в магазин, думаю, ну сейчас на завтрак там какие-нибудь яйца там куплю, их там сосисок, ну в принципе, может быть, им еще бутылку водки купить, потому что, ну, хорошие ребята, покупаю бутылку водки, мы приходим, в смысле, я поднимаюсь к ним, кормлю их, потом думаю, вот группа Мьюз выпустила хороший альбом, надо их пойти послушать. Что мне дома? Зачем мне в квартире слушать? Я послушаю в машине. Только посижу, послушаю. Даже никуда не поеду. Ну зачем? И разбила 3 машины. А все это время у меня так тащило. Я просто не понимала. Я просто поняла тогда, что такое портвейн.
Ну, это очень странная реакция на портвейн. Портвейн — это самый музыкальный напиток.
Да ладно?
Да. Во-первых, он очень хорошо влияет на голос.
Я в это вообще не верю.
Я должен поделиться богатым опытом. Как бывалый, настаиваю на своей мысли. Так оно и есть, потому что это... Ну, коньяк, рябина на коньяке еще. Вот, ну, на второе место.
Я все сейчас, остальное дико сажать. По-моему, ребята, я начинаю уже чуть-чуть это косить. Я такая очень впечатлительная.
У меня была такая же ситуация в Амстердаме, когда, ну, зашли из любопытства в кафе-шоп. И время от времени туда заходил наш водитель, Яша, как сейчас помню. Яша туда заглядывал, засовывал нос в кафе-шоп и выходил. Мы там посидели часок, не больше. И потом, когда мы сели в машину, Яша закрыл дверь и почему-то стал опять дергать вот ручку двери. Я у него спрашиваю: Яша, зачем же ты это делаешь? Я капот хочу открыть.
А ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама? Не курил, а травы там я, и грибов не ел ни грамма. Я бы выпил чашу с ядом, я бы съел гиппопотама, лишь бы мне не видеть больше улиц красных Амстердама. О, этот город, как подорванный склад, этот город настоящий ад, там не бывает никогда покоя и тишины. Этот город с рождения встал на тропу войны. Там стреляют взрослые дети, там стреляют фантомасы и йети. Иногда это выглядит так смешно, но я всегда говорил миру мира войне. Кожаном пальто я не смог бы жить где-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы жить где-то еще, я не смог бы жить с кем-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы любить кого-то еще так, как тебя. где ты упадешь, я постелю солому. Все, кто желают тебе зла, забудут дорогу к твоему дому. И ты скажешь мне тогда: здравствуй, моя иллюзия, здравствуй, мой маленький Наполеон. Верь мне, Жозефина, и все будет так. Верь мне, Жозефина. Да ну и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама? Не курил, а травы там я, и грибов не ел ни грамма. Посмотри мне в глаза, в этом городе нет глаз честнее, чем у меня. Я не смог бы жить где-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы жить где-то еще. Я не смог бы жить с кем-то еще и любить кого-то так, как тебя. Я не смог бы любить кого-то еще так, как тебя.
Почему очень много песен про девушек?
Думаешь, это нормально для...
Это редкость.
Редкость почему?
Конечно. Ну, потому что они, во-первых, у вас все... То есть не все, конечно, но тем не менее, имеют имена. Это редкость, правда. Парни обычно, во-первых, все это камуфлируют, а во-вторых, как-то так очень хитро к этому подходят. У вас совершенно четко. А вот, например, что касается Тани, я очень хочу, чтобы мы послушали эту песню. Для меня она, ну, она была, ой, как я же... Вот это была песня, можно сказать, ну, Хабибулин, да? Потом Таня. Мне очень нравился там минор, который вдруг...
Возникал.
Вот, да, возникал минор, и этот минор меня наотмашь рубил, и я понимала, что... Я вообще человек минора, а не мажора. Ну, то есть это, в принципе, как-то меня выстроило. И у вас действительно очень много таких отсылок именно к девушкам. Это, конечно, очень приятно. Но я повторяю еще раз, это редкость.
Мне очень повезло. Меня часто очень спасали девушки. И вообще их было очень много. И, может быть, потому что я в какой-то мере подкаблучник. Но я все-таки любил, когда... Вот они находились рядом, то есть их было очень много. И даже более того, что я считаю, ну, в какой-то степени я считаю себя феминистом, но даже в группе нашей, вот когда бы у нас были директорами мальчики, вот у них каждый раз, в общем-то, беглый кассир-то нарисовывался. То есть мы как-то всегда расставались очень, не очень хорошо. Как только я стал работать с девушками, все проблемы ушли. То есть я думаю, что они честнее, добрее. Потом всегда приятно поговорить с дамами.
Какое заблуждение, боже мой.
Вот я лопух, я согласен.
Добрее, нежнее. Это все фикция. Это
не
показуха.
Знаю. Мне, возможно, мне повезло.
А как же гладко стелят, а жестко спать?
Нет, не было такого.
В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой возвышаюсь над скоплением. Железная кровать и телефон. И больше всех она любила Rolling Stones, Джейн Джоплин, Директ и Дос. И у Тани на стене рисовал я облака и слона со слом летящих никуда. И она ложилась спать, схватив слона за крыла, и просыпалась с хвостом осла. Жаль, что она умерла.
мной лишь целью дотянуть до ночи и тогда стащить трусы и воскликнуть ура. А потом в начале дня, вновь открыв глаза, она твердила мне о тайне сна, о том, что все в конечном счете растает без следа, как то вино, что было выпито вчера. Жаль, что она умерла. Жаль, что она умерла. Вокруг меня чужие люди, у них совсем другая игра, и мне жаль, что она умерла, так давно умерла.
А безобразная Эльза есть вообще в природе?
Ну, их две безобразных Эльзы. То есть это такая, в одном флаконе две девушки соединились.
А, вот оно что.
Да. Одна, это такая была очень известная здесь личность. Она занималась тем, что бегала за, ну, за добавкой в магазин. То есть вот был такой у нас пивной бар «Яма». И там для того, чтобы создать прокладку, значит, бегунка посылали, вот она бегала и возвращалась. И однажды мы как раз сидели там, я познакомился с одним вором в законе по кличке Кардинал. И этот Кардинал говорит, давай-ка там ее пошлем за водкой. Было воскресенье. Вот, она уходит, что-то ее нет и нет. Он говорит, ты кого мне подсунул там, что такое, что за тетка? Я говорю, да она не всегда там, все, сколько я тут был, раз 10, она все время все приносила. Да, и мы ждем, этот начинает кипятиться, краснеть, вор в законе. И вдруг она приходит. Говорит, ребятки, я вот магазин закрыт был, но я заказ выполнил, вот вам, значит.
И банка спирта?
Банку со спиртом, медицинский спирт типичный. А вторая Эльза, это была вот как раз наша знакомая Олеся Троянская. Вот мы у нее на квартире очень долго тоже там сидели. И были такие голодные времена. Вот, и кончилось тем, что мы, ну, допились до того, что выловили там, а такие рыбки были жирненькие, хорошие в аквариуме. Ну, зажарили их, съели.
Да ладно.
Пока она там в ванной плескала.
Что, такие огромные рыбы были?
Да, японские. Очень симпатичные.
Не фуга,
и очень вкусные.
Надеюсь, не фуга.
В общем, мы им и закусили, и вот там строчка есть в Эльзе. Как же она, эта строчка, там что-то она ногтями скребет по стеклу. Такая фраза какая-то есть. Вот последнее, что я увидел, когда нас уже пинками тут выгоняли, то, что с этим аквариумом ходил по квартире. И вот ее пальцы я запомнил.
Безобразная Эльза, королева флирта, с банкой чистого спирта я спешу к тебе. Нам за 40 уже, но все, что было, не смыть ни водкой, ни мылом с наших душ. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Най-на-на, най-на-на, най-на-на. Безобразная Эльза, ну что ты шаришь глазами и как сверушка когтями скребешь по стеклу. Все, что было, прошло, значит, надо добавить еще, чтобы стало светло хотя бы на миг. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Най-на-на, най-на-на, най-на-на.
Знаете, какой миф о вас ходит очень часто? Что вы сами играете на скрипке. Серьезно говорю. Причем, вот так, если опросить людей, да, он сам играет. Причем сам стоит в своей шляпе и играет сам на скрипке. Я говорю, почему вы так решили?
Как же могу играть, там же ладов нет.
Ну, мы же талантливые люди. А вот армянские крови, они как вообще о себе дают знать?
Да они никуда не девались, да. У меня получилось так, что мой дедушка, будучи работником партии нашей, был направлен в 1932 году на работу в Архангельск. Позже его направили сюда, в Москву, где он был у меня металлургом. Вообще, он был замдиректора завода. А папа закончил Московский авиационный институт, работал с Новожиловым, с Туполевым. И долгое время он закончил...
Летчик?
Нет, он закончил авиаконструктор, плюс МГУ, еще факультет восточных языков, арабское отделение.
Угу.
И поэтому они работали долго на Ближнем Востоке. Вот когда я там должен был родиться, в Каире... Мама
вы должны были родиться,
да,
в Каире?
Да, а мама у меня коренная армянка, потому что папа однажды уехал отдыхать в Армению. Ну, там, видимо, родственники все сплошились, познакомились с мамой. И, в общем, он с ней сюда приехал, и как раз я там был зачат в Египте. И мама приехала сюда, родила меня, год осталась со мной, и уехала с папой, потому что тогда были такие времена, и, собственно говоря, я никого не виню. И я тут рос с большим количеством бабушек. И вот, и, собственно говоря, до 66-го года жили на Филях, а потом уже, когда родители вернулись, переехали на речной вокзал, то есть сейчас более известное, как Катманду. И там все началось, это музыкальная стезя в школе 167-й.
Здорово. Здорово, потому что на Москву не похоже. И я так понимаю, что все-таки потому, что у вас такие намешанные крови.
Ну, намешанных кровей нет никаких.
Ну, почему?
Только армянские.
А русские?
Русских нет абсолютно.
Вообще нет?
Нет, нет, нет. У меня до 17 века прослеживается, вот у нас есть генеалогическое дерево, то есть там очень интересно.
То есть сказать, что вы московский армянин,
да,
нельзя?
Можно. Московский армянин.
Московский армянин?
Конечно, скорее всего.
А когда вы были последний раз там?
Буквально 3 месяца назад.
Класс. Я была один раз в Армении, у меня друг армянин. И такая классная, интересная страна. Мы когда пришли, вышли из самолета, вышли из аэропорта и взяли машину, такая была разбитая копейка. Вот. Ну и парень говорит, ну вот поедем. Я говорю, ну хорошо, поедем, сколько? Да неважно сколько. Мы сели и так, и он так шлагбаум когда снес. Ну просто был шлагбаум, он как-то его, он миновал его прямо своим капотом практически. И я поняла, что в принципе мне будет весело. А на чем вот, как, на какой музыке ты вырос?
Музыка была разная. Родители мои, ну, и так как они жили все-таки в бывших французских колониях очень долго, то музыка была французская в основном. Это был такой очень большой список у папы. Жак Брель, Энрико Масиас, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, соответственно, и так далее. И папа еще очень любил оперы всякие разные. У нас было очень много было пластинок. Мама очень любила Лиан Кавала. Она любила Марио Каллас. Была одна из любимейших. А папа был большой специалист вот в опере. То есть все это вот так вот дома. Ну, потом, конечно, появились уже и Битлы. Ну, кстати, приятель один. Была у нас такая журнал, как «Музыкальная жизнь», по-моему. И там на последней страничке...
Не лежал... «Музыкальный кругозор».
«Музыкальный кругозор», совершенно верно. Уж лучше меня знаешь. Вот, и там была такая гибкая пластинка.
Да-да-да, голубого цвета.
Голубого цвета, да. Вот. И он однажды ко мне пришел, но так как ему ничего лучшего не придумал, чем эту пластинку, значит, сделать у него такой конвертик небольшой, солдатский. И он мне притащил вот этот... И мы там, по-моему, была с одной стороны Рубен Тьюз, где была Rolling Stones, а с другой стороны какая-то Beatles Yesterday, по-моему, даже. И вот мы это разгладили утюгом и поставили послушать. Это вот был, первое было проникновение вообще в Beatles.
А Моррисон?
Моррисон появился позже. У нас вот, мне повезло, у меня в школе был Сашка Тихов. Это был поставщик музыки, ну, в общем, пластинками он там приносил, менялся. И он начал нас тогда снабжать этими пластинками, и началась просто волна. И она дошла до того, что даже вот у нас была очень хорошая учительница английского языка, Наталья Борисовна Малолеткова. Она уже когда поняла, что с ними надо что-то делать, с этими сумасшедшими, мы стали на английском, на уроках английского языка слушать музыку, да, и переводить ее. И даже она однажды пригласила англичанина, попросила прочитать лекцию.
И вы ничего не поняли, конечно.
Не поняли, потому что он пришел, и англичанин, и нарисовал квадратик, и в нем написал «Боб Дилан». А потом уже внизу «Битлз», «Роллинг Стоунс», с чего он начал с «Боба Дилана», было совершенно непонятно.
Ну, теперь-то понятно.
Теперь понятно.
Теперь-то понятно. Это же важно, кто откуда пришел, потому что Я пришла, в общем-то, ниоткуда, потому что на Колыме, на Чукотке и в Магадане, ну, были какие-то группы, «Восточный синдром», «Конец света», я их не знала, и я, в общем, не была знакома с этой культурой вообще. Поэтому вот с чего мы начали сегодняшнюю программу. Были кассеты, и вот у меня вот была твоя музыка, был Pink Floyd, конечно же. Почему, конечно же, потому что я питалась только тем, что AC/DC, вот это вот все, то есть такая мешанина просто музыкальная. Потом были барды, потому что мама с папой тоже их любили и так далее. И вот теперь вот мы сидим здесь, ты, условно говоря, из Каира, а я из там какого-нибудь Магадана, да? И получается так, что мы, мне кажется, что по большому счету, я сейчас, может быть, так высокопарно, все это не зря, потому что все-таки нужно обмениваться вот этой вот информацией, чтобы понимать, откуда эта музыка появилась, это важно. Она же не упала на тебя с неба. Так же невозможно сказать, что ты прямо с неба рухнул и написал вот все эти песни. Ты же чем-то питался, понимаешь, это очень важно, это интересно.
Ну, даже, знаешь, мне кажется, что абсолютно неважно, где человек живет. Я понимаю, что это ты потратил много энергии и, обладая, наверное, сильной харизмой, очутилась вот на том уровне, на котором находишься сейчас.
Ничего не делала.
Да, вот именно.
Только играла.
Ну, понимаешь, как это может быть не только у человека, который обладает некой наглостью о себе заявить. Это может быть у скромного человека, но он может быть Моцартом.
Так, слушай, я, например, не наглая. Я очень робкая. Я вот сейчас очень смущаюсь тебя, и поэтому я как-то так вот очень много говорю. Ну, это естественно абсолютно. Но мне всегда, например, я пою с закрытыми глазами до сих пор.
Правильно,
мне всегда.
Понятно.
Но я делаю это, потому что начала это делать, потому что из меня просто это вот выливалось. Я не могла этого не делать. Я пробовала это не делать. Я один раз ушла из-под венца, например. Ну, в какой-то момент, да, в Москве. Я жила в Питере, и вот парень, с которым я встречалась, был москвич. Он говорит, ну, в общем, так. Мы женимся, ты завязываешь с музыкой со своей. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну все, значит, приезжаешь в Москву и устраиваешься работать. Где ты хочешь работать? Я говорю, я хочу работать на радио. Кстати, серьезно. Вот мне почему-то никогда к телевизору не несло. А радио тут загадочно, там разговоры, всякие голоса, там непонятно, как выглядит человек. Он такой, алло, добрый вечер. И ты так представляешь себе что-то. Ну вот. А, еще Ксения Стриж была, ну и так далее. То есть вот такая. И все. И мы с ним решили, я разослала резюме по радиостанциям. И мы с ним пошли на ресторан «Седьмое небо» на Останкинскую телебашню отмечать нашу вот, так сказать, событие. И вот мы с ним сидим, а там такая круглая фигня, но ты прекрасно понимаешь, что там такой пол, еще смотришь вниз, лучше не смотреть. Ну и вот, и мы сидим, заказали бутылку вина, мы сидим так, я так думаю, ну и пофигу, ну и хорошо. Ну и завязала, ну и пожалуйста, может, хоть не сопьюсь, там эта музыка, зачем мне это надо, сейчас все классно будет. Все, в Москву переезжаю. И тут, как назло, мимо нас идут лабухи. Один с гитарой, два с гитарами и баян. Я говорю ему, слушай, подожди секундочку, сейчас я приду. Так встала за ними и пошла, обошла и ушла. И спустилась, представляешь? И при том, что я не западло. Я просто поняла в тот момент, ну что, наверное, хана. Ну, то есть мне будет плохо, если я так не сделаю. Мне кажется, что это общее для тех людей, которые болеют этой сценой. Ты ведь действительно не можешь сказать, когда ты уйдешь.
Ну, примерно то же самое было у меня, только у меня лабухов не было. Но после того, как я окончил МАИ, и у меня было распределение, тогда иначе нельзя было. Надо было 3 года отработать. Я там на почтовом ящике штаны протирал 3 года. Но параллельно занимался музыкой. Но, ты знаешь, вот потом, ну, дилемма, что делать дальше? Там, поступать в аспирантуру, учиться дальше или заниматься музыкой. Вот в данном случае слово «любовь» самое, наверное, правильное. Потому что тогда я был настолько влюблен в музыку, что я бросил все. И моя мама говорила, ты будешь играть по ресторанам, там тебе будут наклеивать на лоб там 10 червончики и заставлять тебя петь то, что не захочешь петь. И, ну, вот в это непонятное плавание мы пустились. И вот когда потом однажды уже нас показали по телевизору впервые вообще, мама поняла, что вот уже нужно...
То же самое. А песня, вот я абсолютно честно говорю, песня, которой я, ну, так достаточно равнодушно относилась, это «Мусорный ветер». Я не понимала, почему эта песня валит из всех утюгов. Я не понимала, правда.
А я ее тоже не хотел включать в альбом. Она была написана для спектакля. У нас тут был спектакль такой самодеятельный в театре Списивцева.
«Барабаны в ночи», и там меня просили написать пару песен. Я написал туда и как бы хотел забыть, но потом у нас там место было на коме осталось. И мы туда ее вставили. Она потом вот открыла кучу дверей.
Да-да-да, я
она
понимаю.
Она стала очень такой интересной. Я ее стеснялся немножко, потом не играл, и пытался ее не играть. Ну, а потом сейчас стал играть, ну, знаешь, все-таки вот мы не можем, наверное, до конца понять, что мы написали. И, может быть, нужно, если песня прошла через время и пространство, ну, да, надо дать ей возможность идти. Пусть неосмысливая, нужна она, не нужна.
Ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, смыт волной, мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины. Мертвые рыбы в высохшей реке, свободный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Ты умна, а я идиот, и неважно, кто из нас раздает, даже если мне повезет, и в моей руке будет туз, в твоей будет джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт, и станет звездой актер бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины. Мертвые рыбы в высохшей реке, свободный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе.
Но это вот с чего мы начинали, когда я говорю, что у тебя такие картинные песни, они очень детальные, они интересные, их интересно слушать. Когда я услышала вот эти конкретику, там, банку спирта и так далее, и так далее, и передо мной стало это все... Ты как будто их рисовал, понимаешь, эти песни. Они такие, ну, в лучшем смысле слова, детские. Слушай, а по поводу рисовать, вот это вот меня интересует. Потому что это не секрет, что Григорян очень классно рисует.
Ну, классно, это смешно. Да нет, у меня просто было много приятелей. Я вообще с музыкантами общался, но больше почему-то общался с художниками. У меня было очень много друзей. И в мастерских мы там, ну, выпивали,
художники
рисовали.
Меньше мерзавцы. Так же
состояли. Они очень хорошие художники, да. И вот как-то так я... Ну, однажды даже мы рисовали в Несельском училище. Меня там профессор преподавал. Я пришел туда и в качестве студента рисовали голую тетю. И,
да, а тетя была?
Тетя была, конечно, натурщица. Сидела, мы там рисовали.
Замерзла?
Нет, там было тепло. Это было в Строгановском училище, там внутри было. Потом мастерские то же самое, тем же самым занимались. Но я так стал подглядывать, как там чего, как краски мешать, как там носить на холст.
И чем вы пишете, Армен? Маслом?
Маслом, но сейчас иногда и акрилом тоже. Ну, у меня музыка и вот эта живопись – это такие несообщающие сосуды. То есть, либо одно, либо другое.
Посмотришь мои картины, ладно?
С удовольствием.
Я начала, я сейчас говорю намеренно, рисовать, не писать ни в коем случае, а рисовать. Ну, так, я не знаю, почему так случилось, но от веселья какого-то. А рисовать я вообще не умею, поэтому очень люблю. Я беру масло, Всегда только масло.
И я прямо руками фигачу по этому холсту, и мне так нравится.
Руками?
И... Да, 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 да.
Без кисти?
Да. Понимаешь, в чем дело? Когда я была маленькая, ну, все же, когда маленькие дети как-то что-то рисуют. Мне не повезло с воспитательницей, она, проходя мимо, сказала: а вот эта девочка вообще рисовать не умеет. Я подумала, ну все, и меня переклинило. И прошло там какое-то бездна каких-то лет. И вот теперь, мне кажется, это все так.
Да.
Так я вернулась вот, так сказать, к живописи. Мне кажется, такой, ну, непроходной вопрос по поводу того, кто решает, когда ты уйдешь со сцены.
Мне кажется, рок-н-ролл все-таки имеет, ну, какие-то границы там возрастные. Вот. Я в свое время писал песню «30 лет», называется эта песня. Не слышал?
Нет.
Хочешь, сыграю?
Да.
Нам всем уже за 30 лет. 30 лет. А нам давно за 30 лет. 30 лет. Еще лет 30 и
молодец, развел.
Поэтому 60 лет для рок-н-ролла вполне достаточно.
Так, а сейчас небольшая пауза. Мы прервемся на рекламу, вернемся через несколько минут.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Слушай, огромное тебе спасибо, что ты пришел. Еще хочу задать тебе один вопрос. Два. Ну, во-первых, я не верю, что ты пойдешь куда-то со сцены надолго. Когда следующий концерт? Вы играете в Москве в ближайшее
32
время?
32 года, 6 декабря. В Yota Space.
32 года?
В группе «Крематорий».
Как так было в аэропорту, что какой-то ваш то ли соло-гитарист, то ли басист какое-то ружье в каком-то кофре хотел провести мимо этих security злостных? Знаешь эту историю?
Да, ну это же, я же был очевидцем событий.
Ну так расскажи.
Ну, знаешь, там вообще был концерт. У нас в Израиле мы были очень много раз, и однажды нас там все-таки кинули, умудрились. Кинул нас человек по фамилии Хазанов, Гера. То есть это был такой странный очень тип. И все, после концерта, потом в гостиницу, потом в аэропорт привезу. Не привез.
Лучше в Москву.
Да, и у нас был тогда гитарист, он был немножко, у него со зрением были большие проблемы. Но то, что Третьяков, видимо, ну, решил сэкономить и выкопал грязь на Мертвом море, купил ведро и пытался, значит, провести эту грязь. Последний день он купил ружье подводное, тоже нафиг ему не нужно. И со всем этим он, значит, пошел туда на контроль. Вот. И сначала они с грязью. Что? Он говорит, я вот в Мертвом море выкопал. Он говорит, а что ж вы не купили? Он говорит, зачем покупать, если там у вас везде...
Ну, знаешь, что ж вы не купили, это естественный вопрос от них.
Да, 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 конечно.
Как же?
Он говорит, а что покупать, если там за даром можно? Ну, в общем, а ружье куда вы везете? Он говорит, ну, вот буду там подводной охотой заниматься в России. А вот тут ружье нельзя. А подлагает, кто вот музыканты ваши, подходите сюда там тоже. И подходит этот мальчик слепенький. И говорит, доставайте, что там у вас есть. Он достает метроном. Вот это. Угу. Что это такое? А он, ну...
Тик-так.
Он нажал на кнопочку. И все затихло. И все они рухнули вот под эти вот свои эти стойки, которые...
Класс!
И вот так просто голова, да, появилась вторая, мы стоим, ничего не понимаем. Я вообще... Цирк такой там был страшный. И нас, значит, заводят в комнату. И
это
начинаем.
Же не очень такая, знаешь, веселая часть.
Нет, вот тому этому с метроном его там догола раздели, ну, там,
понятно.
В общем, все. Вот. Но я так, слава богу, меня так не дергали они, но вообще, конечно, это было такое. Все отобрали, гитару мою отобрали. То есть они считают, что там, значит, внутри тоже была какая-то фендер, но я не знаю, что там было внутри, но они углядели там наркотики.
А.
Да. Говорит, вот собака завтра проснется, понюхает, и мы потом привезем. То есть оставили там гитару, метроном, ружье, грязь, да, и потом...
И гонорар за концерт.
Гонорар за концерт.
Я так понимаю.
Да, у товарища Хазанова. До сих пор падлы не отдает.
Ладно, огромное спасибо, что ты пришел сегодня. У меня в гостях был, ой, классный человек, Армен Григорян. И это была программа «Последний герой», Диана Арбенина. Ребята, слушайте достойную музыку, пожалуйста, и останетесь вместе с нами в истории. Пока.
Thank you. любовь, когда умирают львы и засыхают все маленькие цветки. Блудные космонавты возвращаются в отчий дом. Она приходит сюда и ест клубнику со льдом. Она закрывает глаза, она шевелит губами, она разрешает смотреть и даже трогать руками. Каждый готов согреть ее своим теплом, но она не любит мужчин, она любит клубнику со льдом. Обливает грязной водой тело ее из льда. Слезы текут с потолка, тает фруктовый дом. Приятного аппетита всем, кто любит клубнику со льдом.